Тема моей проповеди звучит так: «Уязвимость к обману». Однажды, когда Иисус выходил из храма, и ученики показали ему на величие этого здания, то Иисус сказал такие слова: «Видите ли все это? Это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне». И вот эта ситуация послужила поводом для беседы о будущих временах. Ученики спросили Иисуса, когда это должно все произойти и какой признак твоего пришествия. И интересно, я буду цитировать Марка 13 главу, с 5 стиха Иисус начинает им отвечать. То есть, говоря о будущем времени, говоря о пришествии своем, говоря о последних днях, Иисус начинает с такой фразы: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Он не начинает с признаков последнего времени, но с главной опасности, которая будет существовать в последнее время, уязвимость людей, даже верующих людей, к тому, чтобы быть обманутыми. И 6 стих говорит: «И многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». 22 стих: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Слово «обман» и «прельщение» или «обольщение» связано напрямую, то есть «обольстить» — это «обмануть», но слово «обольщение» отличается от обмана тем, что обольщение — это приятный обман. Обман бывает неприятный, и обман бывает приятный. Если, допустим, кто-то обманет меня и скажет: «У тебя горит дом», то нельзя сказать, что этот человек меня обольстил, если ему поверил, так ведь? То есть это обман, но такой какой-то жестокий, злой, когда человек хочет меня расстроить или выбить из колеи, и об этом сегодня мы особенно речи не будем вести. Но есть обман, который Библия называет обольщением, когда что-то плохое мне показывают как хорошее, когда опасное мне представляют как безопасное. И сатана называется обольстителем, потому что обольщение и обман является его одним из главных инструментов. Интересно, что вот мы с вами, люди, называемся верующими, здесь находящиеся, да? И вот так сложилось с веками, что ли, что верующим называют именно человека, который верит в Бога. Хотя каждый человек кому-то верит. Все люди на земле верующие, только одни верят Богу, а другие верят сатане. Так или нет? Но вот так сложилось у нас в языке, и, наверное, слава Богу, что так сложилось, что верующим называется человек, который верит в Бога, и в полном смысле этого слова, если говорить, верит и Богу. Но сегодня есть такие верующие, которые верят обману. И когда мы с вами читаем стих о любви, о том, что любовь всему верит, то мы с вами понимаем, что здесь идет речь о том, когда мы должны дать новый шанс какому-то человеку, который, может быть, что-то сделал против нас плохо, может быть, спотыкается, может быть, мы уже много молимся и не верим, что произойдут перемены. И вот здесь любовь верит. Она не говорит: «А, ты много раз уже просил прощения, ты много раз уже обещал, все бесполезно, все зря». Так говорит человек, который не любит. Но матери, к примеру, которых дети много-много раз делали что-то не так, они хотят верить снова и снова, что вот, вот сейчас вот их дитя говорит правду, и вот сейчас произойдут те перемены, которые мы ожидаем. Вот в этом смысле любовь верит. Она бесконечное количество раз способна давать шансы. Но в другом случае сам Иисус говорит, что придет время и скажут: «Здесь Христос или там Христос». Что нужно делать? Не верьте. Верующие, будьте в это время неверующими, не верьте тому, что вам говорят, потому что пришествие второе Господа Иисуса Христа будет очень отличаться от первого пришествия, когда Он пришел, родился в ясле, ходил среди людей и действительно говорили: «Слышно стало, что Он в доме, Иисус находится там, пойдем посмотрим». Пришли, правда, здесь Иисус учит, и вокруг дома уже толпа. Но второй раз будет не так. Как молния видна бывает от востока до запада, так будет пришествие Господа. И нам не нужно будет никаких потайных действий, никакой рекламы, никакой пропаганды, никаких таких движений, чтобы нам увидеть Иисуса. Это будет очевидно, ясно и понятно абсолютно для всех. И вы знаете, когда я читаю эти слова: «Многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Поскольку Иисус обращается к апостолам и говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», значит, здесь идет речь о том, что прельстят многих христиан. Если бы речь шла о том, что будут подобно Виссариону, этому лжехристу, собирать каких-то, ну, нелепо верующим людям будет откровенный обман, и люди за ними пойдут. Ну, мир обманут, это как бы понятно. Но здесь Иисус говорит апостолам: вы берегите, чтобы кто не прельстил вас. И многих написано «прельстят». То есть будут люди из среды христиан, из среды церкви, которые по каким-то причинам будут верить обману. Инициатором которого является сам сатана, у него есть много слуг, которые называются лжехристами и лжепророками, и по какой-то причине некоторые христиане, принявшие водное крещение, ставшие частью церкви, будут верить этому обману и пойдут во след этого обмана. И я хотел бы сегодня рассуждать как раз о некоторых причинах, естественно, не обо всех, но о некоторых, которые в первую очередь видятся мне важными, причины, по которым христианин может быть уязвимым к обману. Первое, я назову его затянувшимся младенчеством. Почему затянувшимся? Послание Ефесянам, глава 4, говорит нам о том, 4 глава, стих 13-14. «Все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Здесь апостол Павел ясно говорит, что духовный младенец, то есть человек, который делает первые шаги в Господе, уязвим к обману, так же, как уязвим и маленький ребенок. Маленького ребенка очень легко обмануть, потому что он еще не знает всего, что происходит в этом мире. И однажды я помню, как в нашем дворе пошутили над одним мальчиком, у нас 14-этажный дом, и когда облака плывут, вы смотрите вверх, вам кажется, что дом падает. И до слез довели маленького мальчика, и сказали, что дом падает, видишь? И потом его не могли успокоить, когда уже пожалели, что так его обманули, он так крепко поверил, что дом падает, что ходил и не знал, куда бежать. Дом-то огромный, куда убежишь? Вот. Ну, сейчас он повзрослел, мне кажется, что уже успокоился к этому времени. Вот, разные есть ситуации, и сегодня очень много преступлений связано как раз на почве того, что дети наивны, и они верят тому, чему не нужно верить, и верят тем, кому нельзя верить. Но вы знаете, почему я назвал младенчество затянувшимся? По милости Господа, сегодня человек, который обращается к Богу и делает первые шаги, в книге пророка Исаии написано, что путь Господа такой, что неопытные идущие по нему не заблудятся. Сегодня Господь персонально берет ответственность за духовных младенцев, и там, где им не хватает опыта, там, где им не хватает ведения и знания, которые они просто по времени еще не успели взять, там Бог просто-напросто сам сохраняет и оберегает. Оберегает от эгоистов, оберегает от мормонов, оберегает от аферистов и так далее. Просто сохраняет его, пока в голове его и в сердце не прибудет достаточно знания дать отпор этим людям. Но вы знаете, когда время идет, и апостол Павел говорит, оставим младенчество и поспешим к совершенству. Некоторым христианам нравится оставаться младенцами. Почему? Потому что их постоянно перепеленают. Их накормят, их напоят, их покатают в коляске, хотя ноги уже торчат из этой коляски, но им нравится такая забота. Они никак не хотят начать отдавать. Они всегда, во все времена и во все годы своего уверования поют песню о недостатке, проявленной к ним любви. Но они никак не запели песню, когда же я начну любить, когда я начну отдавать. Когда я начну думать о том, поздравил ли я кого-то с днем рождения, а не поздравили ли меня с днем рождения. Когда я больше заботиться буду о том, не прошел ли я кого-то мимо, не поздоровавшись, нежели о том, что со мной не поздоровались. Это переходный момент, когда из младенца потребляющего, которого возят в коляске, и до определенного времени это обязательно и необходимо, я становлюсь человеком, который начинает отдавать. И если я не хочу выходить из этой коляски, мое младенчество начинает быть затянувшимся. И апостол Павел говорит, по времени вам надлежит быть учителями, но вы все еще являетесь младенцами, которых нужно кормить молоком. Послание к евреям он обращался к людям, которые никак не хотели выйти из младенческого возраста. И вот тут Господь, как мудрый отец, он уже снимает такую стопроцентную опеку, которую он делал при самом начале. Некоторые родители обращаются со своими детьми до 45 лет, как с младенцами. Они их кормят, дети даже не обязательно им работать, чтобы что-то поесть. Мама накормит, заплатит коммунальные услуги, сделает все, потому что ребеночек у нее такой, любимый, ненаглядный и небритый. В духовном мире Господь не позволит такому происходить. Господь мудрый Отец, бескомпромиссный Отец. И когда приходит время, чтобы нам перестать быть младенцами, стопроцентная защита, которой Он ограждал нас от обольщения, лжи и ереси, снимается с нас. Потому что пришло время, чтобы нам быть подкованными в Священном Писании и уже самим отражать обман. Иисус сказал саддукеям: «Этим ли вы приводите в заблуждение, что не знаете Писаний?» Если мы являемся людьми ленивыми в чтении Священного Писания, мы являемся людьми, уязвимыми к обману. Дьяволу будет очень легко обманывать нас, если мы не вникаем в Священное Писание. К сожалению, сегодня встречается ситуация, когда из христианских семей к 18 годам дети еще не прочитали полностью Библию. Юноше уже нужно идти в армию, но он не знает, где написано «не клянись». Ему нужно будет в армии как христианину отказаться от присяги, но он даже не может показать, где написано «не клянись». Что это такое? Это младенчество, затянувшееся младенчество, человек, которого нет в руках оружия против дьявольского обмана. Это младенчество, которое делает человека уязвимым. Вы знаете, есть один стих в книге Откровений, когда Господь обращался к конкретной церкви, к конкретным людям, и Он говорит, что вы будете иметь скорбь дней 10. Вот это Слово Божие, это Библия. Вот представьте себе, пришла в мою жизнь скорбь. Я читаю, будете иметь скорбь дней 10. Я прочитал это в понедельник. Когда скорбь должна закончиться? Неделя проходит, воскресенье 7 дней, понедельник, вторник, в среду должна прекратиться. Да? Все, 10 дней прошло, на 11 день скорбь стало еще сильнее. Почему я говорю эту ситуацию? Одних людей враг искусил таким образом. Скорбь их жизни была, по-моему, даже их посадили за Господа куда-то в карцер или куда-то. И говорят, так, в Библии написано, будете иметь скорбь дней 10. Вы 12 дней отсидели, Господь вас забыл. Если человек не читал, что это обращение к конкретным людям в конкретной ситуации, что им было дней 10, а Иову, например, было около 6 месяцев, и что мы совсем находимся в разных ситуациях, как брат сегодня говорил, мы не можем повторять опыт других людей во всем. И если человек читал когда-то эту Библию, ему скажут, вот 11-й день твоей скорби, где твой Господь? И он скажет из пророка, из апостола Якова процитирует и скажет, будьте долготерпеливы, братья мои, до какой степени? До пришествия Господня. Все, и уже никто не может ему повредить. Почему? Слово Божие знает. Уже не младенец, сведущий в слове правды. Он читал, он пользовался временем. Я напоминаю, я уже рассказывал об этом, но это очень глубокое впечатление произвело на меня, когда во сне я вдруг увидел время, пришедшее время гонений, и мы мысленно так, я не знаю, в чем гонения будут выражаться, но мы мысленно, как наших предыдущих братьев садили в тюрьмы, я во сне всегда в тюрьму в это время отправляюсь. Вот, и, значит, меня садят в такую машинку специальную, которую возят в тюрьму. И я помню, как четко и ярко в голове у меня была мысль. Так, в принципе, когда наяву, я думаю, вот я расстанусь с семьей, дети, они будут приходить мне раз в год на свиданку, сквозь решетку я буду их обнимать горько, я разреветься могу от этих фантазий, сидя у себя дома, от того, как это все жутко, больно, печально. Вот, но там во сне я подумал даже не про это. Когда меня затолкали, я думаю, как мало я читал и молился в время, которое было дано мне. Сегодня мы слышали о стяжании Духа Святого, о стяжании этой благодати. Не всегда так будет, братья и сестры, не всегда. И если мы так любили быть младенцами, мы так любили, чтобы за нами ходили, брат, почему ты в собрании не был? Почему ты на вечере не был, сестра, не была сестра? Почему вот ты проповедовать перестал? Почему дома у тебя не ладится? Почему ты Библию не читаешь? Почему так молишься вяло? Мы привыкли опекать, подняли нас, на пару дней мы вспорхнули, взлетели, потом опять, поднимайте. Я упал, почему меня никто не поднимает? Полгода никто обо мне не вспоминает, почему? Ну, вообще-то ты уже вырос, и у тебя есть ноги самому подняться. Вечный младенец – это человек, который уязвим к обману. И когда в жизнь его придет испытание от дьявола, именно в лице того, чтобы прельстить его, он сразу же сдастся. Потому что внутри него нет этой стойкости, которую мы берем из Слова Божия. Юноши, вы сильны. Почему? Слово Божие пребывает в вас. Младенцы еще не пребывают, в юноше уже пребывают. Он вырос. И поэтому сегодня пусть этот первый момент останется обязательно в нашем сознании. Младенчество. Затянувшееся младенчество. Если вы еще только делаете первые шаги за Господом, не переживайте пока. Господь вас хранит, но скорее становитесь взрослыми. Второй момент очень серьезный, который делает христианина уязвимым к обману, это лицемерный образ жизни. Я пытаюсь создать впечатление благочестивого духовного человека, но в жизни моей остается либо спрятанный грех, совершенный и неисповеданный, либо постоянно практикуемый мною грех. Это то, что я запрятал в потайном уголке моего сердца. Долгое время я думал, Господи, на что рассчитывает такой человек? Почему некоторые христиане признают свой грех только после того, как их грех был совершен в присутствии уже нескольких свидетелей и уже некуда деваться? Неужели эти люди, называясь членами церкви, думают, что умудрившись спрятать свое беззаконие от других глаз, они войдут в вечность? Этот человек обманывает сам себя. Никого так легко не обмануть дьяволу, как тех, кто уже обманывает самих себя. Они уже натренированы. У них уже все налажено, чтобы верить обману, потому что они себя обманывают каждый день. И некоторые христиане представляют церковь как поезд. Я сел вот в него без билета, сижу, лишь бы меня не достали. На третью полку спрячусь, в багажник спрячусь под сиденьем. Если не достанут, доеду до Царствия Божия. Так, видимо, понимается. Лишь бы меня не отлучили, значит, докачу. Вы понимаете, что если в моей жизни есть спрятанный грех и беззаконие, и даже до конца, до пришествия я буду называться членом церкви и участвовать в каждой вечере, я в Царство Божие все равно не выйду. Это же просто или нет? Когда блудный сын пришел к своему отцу, он сказал, прими меня в число наемников твоих. Это истинное покаяние. Я говорю, я буду лучше отлученным, но вот здесь. Может, я не полноценным пассажиром поеду. Может быть, урезанный я буду в правах, но только, Господи, шанс на милость свою оставь мне. Вот это покаяние. А когда я создаю видимость благополучия, и думаю, лишь бы меня из вагона не попросили. Это обман самого себя. И человек, который лицемерит, который ведет двойной образ жизни, это человек, которого очень легко обмануть. Он любит грех, и враг обязательно предложит ему какой-то путь, псевдохристианский путь, где есть как вариант возможность совершать этот грех. И таких людей, для таких людей есть очень много возможностей. Интересно сказал апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, второе послание, о людях, которые, написано, не приняли любви истины для своего спасения. 11 и 12 стихи 2 главы. «За сие пошлет Бог им действие заблуждения так, что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Написано, что эти люди не приняли любви истины для своего спасения. Бог так милосерд, что даже когда никто ничего о нас не знает, прямо в этот микрофон Бог может обращать слово непосредственно в наше сердце. И мы чувствуем внутри себя обличение нашей совести. Оно воскресает здесь. Когда люди переживают большой духовный упадок, я говорю, вот ты уже ничего не можешь, но только не оставляй собрание. Здесь звучат такие слова, которые могут разбудить снова обратно пламень в тебе, который погас. Эту искру, которая еще не погасла в тебе, Бог может снова возродить, и ты будешь снова полноценным человеком. Когда мы приходим сюда, Слово Божие начинает действовать. Написано, мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Когда здесь раздается Божий глаз, у нас внутри происходит оживление. И совесть, которая неделю молчала, вдруг начинает говорить. Но Библия говорит, что некоторые люди не приняли любви Божией в лице этой истины, в лице этого обличения. Они не приняли ее. Потому что, чтобы принять, надо признать свой грех и беззаконие. Не хочется этого делать. И Библия говорит, когда мы отвергаем истину, мы начинаем верить лжи. Если я пришел в магазин, где только единственная одна пара итальянских ботинок, все остальные китайские, самых дешевых подвалов, принесены. И мне говорят, вот самые лучшие ботинки, возьми. Я говорю, нет, мне надо другие. Что мне могут другое предложить? Только китайские. Потому что эти ботинки хорошие, были только одни. Истина только одна, лжи много. И мы сегодня не можем, отвергнув одну истину, получить взамен другую истину. Нет такого. Отвергнув истину, мы автоматически открываем себя для выбора огромного количества лжи. Тоже ботинки, но только не то. Федот да не тот. И если сегодня человек в лице этого обличения, которое Господь посылает к нему, воскрешая угасший, умирающий голос совести, и я отвергаю эту истину, в мою жизнь приходит действие лжи. Я начинаю верить абсолютно порой нелепым, обманчивым вещам. И люди со стороны смотрят, даже неверующие на этого человека, и думают, как он таким образом может поступать и таким людям верить. Если мы не хотим сегодня верить лжи, мы должны быть заинтересованы в нашем собственном освящении. В течение долгого времени я ремонтировал квартиру, и одна из досадных вещей, приключавшихся мне, это было присутствие мышей. Я не есть самый храбрый человек на земле. Может быть, я больше к разряду отношусь самых робких. Я не люблю ночью ходить по лесу один. Вот. И вы знаете, у меня есть особенный такой ужас перед мерзкими вещами. Если по мне проползет насекомое бытовое, меня перетряхнет, я не знаю, у меня может даже в сердце что-то произойдет в это время. И поэтому, когда мыши скреблись в квартире, я не знал, захотят ли они забраться ко мне в кровать или нет. Вот. Потому что я бы этого не пережил. И мой сон уже, который почти многодетный отец, я слава Богу, да, уже становится чуткий такой, вот, почти женский сон. Вот, некоторые братья не поняли меня, когда я говорил о том, что я проходил там мимо пеленок, они думали, что это вот это нормально. Потому что нет, это была моя незрелость мужская, теперь я уже вижу эти пеленки, понимаете? Вот, они думают, что вот такой-то показатель. Не показатель, это была не духовность моя. Вот, и я слышу теперь слышу эти скрипки все, если они заскрипели, все, можно на моем сне ставить крест. И, вы знаете, так интересно, по ходу ремонта смотришь, ага, вот здесь для нее была дыра. Там встали плинтуса, здесь заделали пол, там еще что-то. Заделали все дыры, сплю, как праведник сейчас. Никто не скрипит, они уже вот... Я вот, была одна последняя, когда я уезжал в лагерь, осталась последняя мышь, я точно знал. Потому что я по счету и всех знал, кого я перебил и кто остался. Вот. И одна была, я точно знал, она съедала сало в ловушке и уходила. Что только я не делал с этим салом, как я его не прикручивал, не приворачивал, я не понимаю. Потом уже с досады пну эту, значит, ну не пну, аккуратно так ее, пропаяннику нельзя пинаться, да. Уже так думаю, бесполезная ты, она захлопнулась, следующий день прихожу, сала нет. Мышка меня выиграла, дождалась, когда уже видит, что уже сейчас не подобраться к салу, как бы это, безопасно. Она ждет, когда я уже не выдержу, хлопну ее, она съела опять сало. Я точно знал, одна мышь была. Вот, и когда моя жена вернулась с лагеря, значит, говорит, никуда ты делась она, нету, даже запаха нету мышей. Слава Богу, все дыры заделали. Знаете, сегодня ложь дьявольская, бесовское действие, оно ищет ходу в нас. И мы заинтересованы в освящении, чтобы враг вот где вот искал бы, не нашел бы места, где ему пролезть в нашу душу. Как ему причинить нам вред? Как нас обольстить? Иисус говорит, идет князь мира сего, и что? Во мне не имеет ничего. Ни одной бреши, через которую тьма может действовать. Все сделано как надо. Это наша личная заинтересованность. Быть освященными людьми, ненавидящими грех. Если в нашем сердце будет оставаться любовь ко греху, придет человек, который предложит нам псевдохристианский, псевдоблагочестивый путь, где этот грех является допустимым. Потому что враг тоже знает наши слабости. Вы помните, как однажды один пророк сидел под дубом, уставший, и к нему пришел другой пророк, которого можно назвать лжепророком, что ли, отступником, его всяко называют. И вот он лежал под дубом, и этому, который сидел под дубом, Бог сказал не возвращаться в этот город и не идти тем путем, которым он шел, и там в этом городе не есть. Представляете, вы сидите уставшие, ноги гудят, желудок урчит, жара, хочется есть, пить и спать. Больше всего желанного становится это. Мы желаем пробуждения с вами на сытый желудок обычно, да? Когда мы поели, попили и сидим в креслах и рассуждаем, как хорошо, когда действует Божья благодать. Когда мы с вами уставшие, продрогшие, голодные, не выспавшиеся, я не слышал, что в это время люди говорят, вот бы Божье пробуждение пришло, а? Хотя это очень хорошо. И это верх духовности, когда в таких обстоятельствах мы можем говорить о Божьих действиях. И вот представьте себе, пророк, уставший, изнемогший, сидит под этим дубом, и приходит другой, и говорит, пойдем есть. Я вот из того города, пойдем ко мне есть. Тот ему отвечает, нет, Господь мне сказал не возвращаться и не есть в этом городе. Тот пророк говорит ему, ну я тоже пророк, и мне Бог сказал вернуть тебя. И вот тут внутри слабенький голос внутри пророка, а вдруг он обманывает? Но сильный голос, хочу есть. Понимаете, вот этот сильный голос заглушает слабый голос, сомнение, и он идет и предается этому обману. Когда внутри нас живет желание греха, сильное желание греха, оно заглушает Божий голос. Когда приходит обманщик и предлагает нам ложный путь, ложный вариант, вот этот голос внутри заглушает здравый голос другой, который действует от Господа через нашу совесть. Поэтому сегодня пусть Бог поможет нам, чтобы не было в нашей жизни никакой зацепки для врага. Ничего, чтобы мы любили больше, чем Господа, как Самсон любил эту женщину Далиду до такой степени, что он послушался ее и не послушался Господа. Она обманула его, потому что он любил ее больше, чем Бога. Если только в нашей жизни есть что-то, что мы любим больше, нежели Господа, мы люди, уязвимые к обману. Или это грех, или какой-то материальный предмет, или это работа, или это какой-то человек, неважно, что бы то ни было, закрывающее нас от Господа, делает нас уязвимыми к обману. Еще одно, что делает нас людьми, поддающимися дьявольской лжи, это гордость, с которой мы вовремя не расправились. Когда дьявол говорил к Еве, он сказал, если вы вкусите от этого плода, вы будете как боги. Смиренный человек вообще-то не желает быть как Бог и занять положение Бога. Смиренный человек желает занять то положение, которое Бог имеет для него в его планах. И если мы смиренные, и дьявол приходит к нам и говорит, ты будешь как Бог, я не поддаюсь на этот обман. Я говорю, а я не хочу быть как Бог. Если приходит враг гордому человеку и говорит, ты будешь как Бог, у тебя будет власть, сила, могущество, знания, превосходящие других, ты будешь очень отличаться от других, этот человек идет во след. И вы знаете, сегодня, когда мы можем посмотреть вокруг себя, и некоторые из нас хранят свое самолюбие, гордость, как самую великую драгоценность на земле. Попробуйте притроньтесь к этим людям. Попробуйте поправить этих людей. Попробуйте занизить их ценность. Попробуйте сделать что-то, что вопреки им. Попробуйте высказаться не точно в их адрес. Система град вам обеспечена в ответ. И когда смотришь, вы знаете, действительно бывает, мы очень страдаем, когда Бог уязвляет нашу гордыню, Он создает для этого разные ситуации, это часть Его технологического процесса над нами, обязательная часть, расправиться с нашей гордостью. И нам больно от этого, это наше я, это наше живое, это мы. Нам больно, это естественно, мы плачем и рыдаем. Но некоторые встают и идут дальше, зная, что это Богом определенное, и я не пойду на поводу моей гордости. Некоторые как встали, так и стоят. Говорят, нет, я не позволю со мной так обращаться. И человек гордый, который соблюл свое самолюбие внутри себя, сохранил больше, чем любую Божью заповедь, больше даже, чем свою собственную семью, вот эта гордость притягивает обман, как мощный магнит. И такой человек является особо уязвим. И когда я читаю молитву «Отче наш», вы знаете, с чего начинается молитва «Отче наш»? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя чье? Да придет царство чье? Да будет воля чья? А потом хлеб чей?» Ага. Хлеб какой нам надо? Наш. Смотрите, молитва, это «Отче наш» — это модель молитвенной жизни христианина. Если мы поймем ее суть, мы будем знать, как строить нашу молитвенную жизнь. Сначала Господь Ты, потом Господь Ты, и снова Ты, а потом уже Я. имя Твое, царство Твое, воля Твоя, а потом уже мой хлеб. Что уже перепадет? Вы знаете, мы так живем иногда, Господи, хлеб дай, все прости, грехи отпусти, желания мои исполни, а потом же, ну там, царство, сила Твое, уже, Господи, как у меня аж сила останется, не знаю, с работы приду с шабашки. Уже царствие Твое там поищу, не поищу, я не знаю. Но главное, чтобы Ты меня обеспечил, то, что хлеб мой насущный. Кто не заботится о домашних и не печется, хуже неверного, Господи. И вот я пекусь о домашних 23,5 часа в сутки, а о Божьем мне остается, может, полчаса, и остальных сплю. И вот смотрите, человек, который никак не смог в своей жизни сместить себя из центра жизни, этот человек уязвим к обману. Это гордость, это эго, это я. Мое желание, моя просьба, мое хотение, мои планы. И я раздражаюсь, когда Бог не соответствует моим планам. Когда Он не действует согласно моим планам. И молитва «Отче наш», если бы мы ее с душой читали бы, она бы реструктуризировала, изменила бы нас. Изменила бы наш подход к жизни. Сначала Ты, Господи, во-вторых Ты, в-третьих Ты, а в-четвертых я. И мои интересы, и моей семьи. И такой человек, естественно, который поставил Господа в самый центр, он никогда не клюнет на фразу «Вы будете как боги». Нет, он всю жизнь посвятил тому, чтобы не быть в центре, а поставить Господа в центр. И самое последнее, что я хотел бы сказать, что делает нас уязвимыми к обману, это отсутствие полноценной молитвы. Я процитирую Захарию, пророка, глава 12, 10 стих. «На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Когда мы с вами согрешаем, мы не всегда понимаем ясно, что мы сделали. Когда Израиль распял Господа Иисуса Христа, когда римляне прибивали гвозди Иисуса Христа, когда Пилат предавал Иисуса Христа в руки Израиля, священников, они все не понимали в тот момент, что они делают. И вот понимание того, что производит наш грех, происходит через излияние Духа. Написано, когда Дух сойдет, они посмотрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне. Слово «как» здесь говорит в сравнительной степени о том, что же за переживания, какие по силе переживания будут у них внутри. На самом деле, через Духа Святого израильтяне должны увидеть, что они действительно сделали. Что испытывало сердце Бога на небесах, когда на Голгофе распинали Его Сына. Там, на Голгофе, был распят единственный Сын определенной личности. Но когда израильтяне в своей ярости это делали, они не задумывались, что сейчас они причиняют боль и смерть чему-то единственному сыну, единственному дитю, который родитель чей по какой-то причине не заступается за своего дитя. Они были ослеплены в ярости, Иисус посягнул на их права, так скажем, права грешить, права делать, что они хотят, права торговать в храме, права быть важными в то время, как они были ничтожными в глазах Бога, Иисус посягнул, его надо было уничтожить. И вдруг Дух изливается и показывает реальную картину. Я в жизни своей слышал плач о единственном сыне, настоящий плач, когда мать плачет о единственном сыне, которого она хоронила. Это очень запоминающееся событие. И вот когда мы с вами переживаем излияние Духа Святого, мы уже не смотрим на грех, как на какое-то промежуточное событие в нашей жизни. Споткнулся, упал, пошел дальше. Мы видим, что делает грех реально. Когда Дух Святой изливается на нас, мы смотрим на грех, как на ужасно приносящее дикую боль преступления. Это то же самое, что уничтожать чего-то единственного сына. Вот это реальная картина греха. И вы знаете, когда христианин имеет полноценную молитвенную жизнь, и он переживает Духа Святого, он видит реальную картину происходящего в его жизни. Телевизор сегодня несет ложную картину, ложные идеалы. Реклама несет ложные идеалы. Сегодня мы слышали о молодых людях, которые с веселым и радостным видом развлекаются греховными делами. Они не радостны по-настоящему в жизни. От алкоголя болит голова. От блудодейства скребут дикие кошки на душе. Разрушается жизнь. Криминальная романтика на самом деле не романтика, а ужасный волчий образ жизни. Но кто-то заинтересован, чтобы эти грешные, разрушающие сферы жизни представлять как приятные. И если сегодня молодой человек, равно как и немолодой, не переживает Духа Святого в его жизни, который будет сдирать эту рекламу и показывать, что такое грех, такой человек будет уязвим к обману. Почему сегодня христианин может клюнуть на какой-то грех, на какую-то ловушку? Потому что этот фасад ослепил его. А Дух Святой, который способен убрать этот фасад и показать, что там за ним стоит, этот Дух Святой уже давно не наполнял это сердце. И потому обман имеет силу в его жизни. Обман имеет эффект. Но если бы он только наполнился Духом Святым, если бы он взыскал Господа от всего своего сердца, он бы увидел, что стоит за всем этим. Не на личном опыте, попробовав это, на болезненном опыте, но увидев это глазами Святого Духа. Бог говорит, и залью Духа благодати, они воззрят и поймут, что сделали. И это самый лучший путь, познать, что вообще жизнь такое есть. И когда ученики, вернее, когда Иисус сказал саддукеям, помните это место, я уже цитировал, этим ли вы заблуждаетесь, не зная ни Писаний, и дальше что Он сказал? И силы Божии. То есть, если мы знаем только Писание, мы можем цитировать, мы можем отразить какие-то богословские неточности, но нам нужно еще в жизни знать силу Божью через Духа Святого, и тогда мы не впадем в заблуждение. Есть сегодня очень много внешнедуховных вещей, которые на самом деле не более чем помпезность. Когда ученики показывали Иисусу храм, драгоценные камни, все эти здания, они были привлечены фасадом. Иисус знал, что там внутри торговля. Иисус знал, что там внутри уже поклонения Богу нет. Иисус знал, что скоро из этого храма, разодрав завесу, выйдет сам Господь. Иисуса было не обмануть этим фасадом. Он говорит, скоро здесь не останется камня на камне. И если мы с вами знаем характер Бога, мы знаем силу Божию, мы знаем, что такое наполнение Духом Святым, нас артисты никогда не увлекут за собой. Нас авесоломы никогда не увлекут за собой. Потому что мы будем тонко чувствовать фальшь и реальность. Мы будем чувствовать артистицизм и действие Духа Святого, настоящее и неподдельное. Чтобы не заблудиться, нам нужно знать силу Святого Духа. И если наша молитвенная жизнь угасшая, и мы не умеем прилагать наших усилий, чтобы искать Господа, очень печально тогда. Многие христиане в последнее время задают вопрос, что мне делать, когда мне трудно молиться? И единственный ответ – молиться. Молитвенная жизнь никогда и ни у кого – даже у самых лучших апостолов не протекало налегке. Когда мы собирали разные отзывы о прошедшей конференции выездной нашей, мне понравилось, как одна сестра написала об одной из молитв. Говорит, я стала молиться, и сначала в голову мне приходили разные посторонние мысли. Но я стала сосредотачиваться, направлять Господу, чтобы прославить Его имя. И говорит, Дух Святой наполнил меня с огромной силой. И на одной из молитв эта сестра пережила то, что никогда не переживала. Она говорит, поток Божьей любви наполнил и переполнил меня. Говорит, я не могу просто этого описать. Я поняла, что такое Божья любовь. Это не рассказать. И вы знаете, что, с чего это началось? Просто с того, что человек стал молиться и начал свои мысли направлять к Господу. Почему в скорби легко молиться? Потому что уже ты прибегаешь к Богу, и ты кроме как о Нем думать ни о чем не можешь. Но есть время, Бог не хочет, чтобы мы только под скорбью Его искали. Есть время, когда просто встал на колени, посторонние мысли, что с ними делать? Если они так и будут гулять в голове, ты Духом Святым не наполнишься. Направлять к Господу. Так немного надо. И Дух Святой приблизится. Я всю свою жизнь видел и замечал, если мои мысли по-настоящему направлены к Богу, и я устремляю их к Нему, Дух Святой всегда близок, неизменно близок. Я хочу перечислить очень быстро 4 момента, которые делают нас уязвимыми к заблуждению, обману и лжи. Затянувшееся младенчество, лицемерие или двойной образ жизни, не справившееся со своей гордостью и отсутствие полноценной молитвенной жизни. Помолимся Богу.